По рыхлому и ноздреватому мартовскому снегу, поверх льда Валдайской речки Полымедь, шел в сторону устья Ямной большой обоз. 20 саней в нем неспешно катили в сопровождении 12 верховых всадников. Седоусые дядьки с копьями в руках и с мощными, сложно-составными луками за плечами выглядели грозно и устрашающе, притягивая к себе внимание многочисленных встречных торговых караванов, спешащих до закрытия ледового пути проскочить домой. Еще больше внимания притягивали к себе те, кто сидел или лежал в проезжающих санях обоза. Были в них и суровые ветераны, и безусые юнцы, и даже две пригожие девицы держали в руках поводья. Объединяло же их одно — серьезные и цепкие взгляды повидавших большую кровь воинов, справное оружие и наличие ран, перевязей, да многочисленных следов крови и пробоин, порезов на одежде.
«Обережные! Обережные идут! Ты смотри-ка, сама Андреевская обережная сотня возвращается! Вон все-то в крови как!»
— шептали купцы, их возничий и караванная охрана, споро уступая дорогу и снимая шапки перед этим грозным воинским санным поездом. Слава деяния этой сотни за каких-то полгода стала легендой и разлетелась уже далеко за пределы самой Северной Руси, Новгородчины, где и была создана только недавно. Шел 1225 год от Рождества Христова. Все даты и само летоисчисление дано в новом времени. Средневековая Русь раздроблена на отдельные княжества и ослаблена смутой и княжьими междоусобицами. А в ее лесах полно разбойничьих в атак, терроризирующих население. И не было закона и порядка в ее землях. На внешних рубежах тоже было все неспокойно. С враждебного запада шел натиск рыцарей ордена меченосцев и Тевтонского. С севера на союзников и данников Новгорода племя Карела совершали набеги финские племена Сумиемь, поддерживаемые и наускиваемые свеями, шведами. С юго-западного направления рвались грабить и разорять русские земли, объединяющиеся и все более усиливающиеся литвины. И уже совсем скоро на Северную Русь из-за аномальных погодных условий, морозов и затяжных дождей летом придет жуткий голод, выкосивший половину ее жителей. Когда жуткие случаи каннибализма были совсем нередки, не говоря уже вовсе о том, что жизнь человека в это лихое время совсем не стоила ничего. А еще где-то далеко на юге, в степях, копила силы, расширялась, покоряя и поглощая соседние страны и народы, могучая монгольская держава, созданная великим правителем Средневековья, железным Чингисханом Темуджином. Пройдет чуть больше 10 лет, и обрушатся ее непобедимые тумены на русские земли, сметая города, княжества и все те рати, что только сможет выставить против них разрозненная Русь. Обезлюдит ее земли и пойдет на них степным волосяным арканом удушающая тяжкая монгольская ига, что еще целых 200 лет будет потом сковывать любое ее развитие. Все это было доподлинно известно командиру дозорной сотни Великого Новгорода Андрею Ивановичу, сыну торопецкого десятника Хвата, чьей личности органично слилось сознание далекого потомка отставного офицера из 21 века и его предка, бывшего сотника элитной княжьей дозорной сотни. И всем этим личностям было настолько комфортно и естественно в едином теле и сознании, что никакого разлада вообще при этом не ощущалось. Все они прекрасно и органично дополняли и обогащали друг друга всеми теми знаниями, навыками да умениями, что были когда-то у отдельного человека из Средневековья и нового времени. Самой же целью Андрея стало сделать все, чтобы облегчить и укрепить свою землю от всех тех бед и напастей, каких только было возможно и в его силах. И с созданием своей первой вот этой боевой рати в виде обережной сотни стал он к этой заветной цели хотя бы еще на один шаг, но ближе. Прошло всего 3 месяца, как Господний Высший Совет Великого Новгорода выдал грамоту с разрешением на ее создание. Определив основной задачей борьбу с заполонившими всю Северную Землю ватагами разбойников. И вот очищены торговые пути в ближайшие округи, а сами разбойники преданы смерти. Но знал и понимал Андрей, что это только начало на его долгом пути, и сколько еще таких банд орудует в землях всей огромной Руси. Вторым самым важным решением Господнего Совета было разрешение укреплять жалованное ему Андреевское поместье с ее усадьбой и обустраивать в ней воинскую школу отроков, оставшихся сиротами, и детей из семей дружинных ветеранов, что сами захотят их ему доверить.
«Потянись!» — понеслась команда по длинному каравану, и кони начали набирать ход, следуя пожеланиям своих возничих.
«Скорее домой!» В родное Андреевское, где можно будет снять с себя всю кованую броню и кольчуги, разложить по оружейным хранилищам луки, самострелы, копья, мечи и многое из того, что лежало сейчас наготове рядом с их хозяевами. А больше всего хотелось поскорее войти в жаркую парную, да стряхнуть, смести, сбить с себя весь этот многодневный пот добрым березовым или дубовым веником. Махнуть еще один ковшик травяного настоя на горячие голыши и зажмуриться от удовольствия, чувствуя, как горячо, покалывая, струится по твоим жилам алая кровь.
«Хорошо, живой я!»
И с ревом и хохотом, с такими же разгоряченными в бане товарищами, броситься в снежный сугроб, заорать, зарычать, чувствуя блаженство от этой яростной силы, борьбы и столкновения двух великих стихий — жары и лютого холода. А потом снова бегом в парную, хлебнув по пути из резного липового ковшика хмельного ржаного кваса.
«Поддай парку филат, еще не жалей!»
Все это будет. А сейчас воинский караван входил в устье реки Ямницы, что впадало по правую руку в полноводную Поломить, и оставалось совсем уже недалеко до дома.
«Передний дозор, вперед к усадьбе! Пусть готовятся к встрече там. И передайте, что у нас 3 серьезно раненых, нужна будет срочная обработка и уход».
«Пошли!» — скомандовал резко сотник. И вверх по реке устремились 3 всадника во главе с другом Берендеем Азатом. Сотня подходила к дому. Вот впереди уже показался поворот, а за ним высокий обрыв. И сани вкатились на огромную ровную поляну усадьбы, что располагалась между 2 лесными речками Дубницей да Ямницей. На ней виднелся ряд строений, юрт и большая изба, что с легкой руки самого Андрея все быстро начали называть ее ранее тут незнакомым словом «штаб». Коротко и солидно, особенно для посвященных. Перед избой уже высыпало все оставшееся в усадьбе население. Временный комендант и мастер-самострельщик дед Кузьма, а также освобожденный от похода по причине ранения гончар Осип, лекарша Агафья, главная повариха усадьбы Миронья. Стояли группкой малолетние внуки Кузьмы Лада с Воняткой и еще несколько мужиков да баб с детьми, что были совсем только недавно отбиты сотней у злодеев-разбойников и проходили теперь лечение да восстанавливались в поместье. У всех встречающих были счастливые и восторженные лица. Еще бы! Вернулись с боевого похода их ставшие такими близкими и дорогими друзья и товарищи. Оттуда, где летает оперенная смерть, и свистят острые клинки, рассекая тела. И вернулись они с победой, а самое-то главное — живыми.
«Сотня, становись!»
И затопали твердыми кожаными подошвами подбитые сапоги до оночи по двору, замер ровный строй в едином дыхании, поедая глазами командира. Только 3 раненых лежали на санях, приподнявшись. Досмотрели во все глаза со стороны с такими же серьезными и торжественными лицами, как и их стоящие сейчас в строю боевые товарищи. Сотник развернулся и окинул взором свою рать. На правом фланге стояли 2 десятка ветеранов под командой седоусых друзей десятников Климента и Филата. За ними звено пластунов, лесовиков-разведчиков с потемневшими от постоянного пребывания в снегах, на ветру и на лютой стуже лицами, под командованием этого вечного скрипуна и ворчуна, следопыта Варуна.